12-й пункт. Умезе ешно гамри роя бенегел авойдес бне Исруэль увинен шазман грома лихови загиула амитис веашлейму. Уже даже, честно говоря, я не знаю, имеет ли резон повторять в целом ту чудовищную кучу различных намеков и указаний, которые следуют из календарного расположения субботы недельной главы Шмини вот в том году, в 5651 году и так далее. И с выводов, которые мы на основе вот, различных деталей, окружающих это событие, совершили, то есть мы вот закопались с головой с вами практически в различные моменты, касающиеся субботы недельной главы Шмини в 5751 года, которая выпала накануне новомесяча месяца Ияр, там, и так далее, вот все вот это вот в совокупности, плюс содержательная сторона, содержание недельной главы Шмини, содержание счета Амира, как оно сопряжено, вот это все повторять, наверное, бессмысленно, надо просто, ну, тот, кто захочет разобраться во всем этом, наверное, возьмет, отлистает уроки назад и прослушает все сначала, или как там несколько уроков назад послушает с того места, который захочет. Но в общем плане мы уже, хотя бы это трудно немного поверить, подбираемся к вами, с вами к завершению беседы. И Ребе хочет из того, что мы напонимали отсюда, совершить какие-то выводы и вынести какие-то указания применительно к нашему служению. И вот из этого, говорит Ребе в начале 12 пункта, следует указание относительно служению сыновей Израиля в отношении той вещи, которую причиняет само время. Инин шазман грома, ну, наверное, такой оборот он знаком большинству слушателей, скажем, часто встречается в нашей учебе мицвейс шазман грома, то есть заповеди, которые причиняет время. То есть, скажем, чтение шма, наступило определенное время суток, на еврея легла обязанность чтения шма. Или какое-то время суток настало, и на еврея легла обязанность молитвы. А потом закончилось время, и уже поздно, уже обязанность чтения шма, как она заповедана, скажем, Торой, уже не, выполнить невозможно. То есть, сам отрывок можно прочитать, но это уже не будет выполнение заповеди, скажем, утреннего чтения шма или вечернего чтения шма в другой момент времени. И надо дождаться теперь следующего момента и выполнить эту заповедь уже на следующий день, скажем, чтения утреннего шма, потому что вот сегодня уже с этим закончили. И то же самое применительно к самым разным вещам. То есть, так, есть огромное количество заповедей, которые причиняют время, зман грома, скажем, все заповеди, связанные с праздниками и так далее. И есть вещи, которые причиняет само время, задавая определенную тему для существования, там, скажем, мира, еврейского народа. И вот Ребе почитает той темой, которую причиняет само время, приведение освобождения истинного и полного. То есть это вот некий лейтмотив нашего времени, то, чего требует само время, то самое актуальное, та самая злоба дня, как раньше говорили, да, на злобу дня, это вот самое актуальное на сегодняшний день, приведение освобождения истинного, полного, практическим образом. В беседе на Хае Сора, которую нам еще предстоит с вами изучить, достаточно там гораздо позже, она была произнесена в том же году. Мы с вами учим Двар Малхус, то есть беседы Ребе, которые были произнесены в течение последнего на данный момент отрезка, вот годового отрезка, когда Ребе продолжал произносить беседы. Так вот, в беседе на Хае Сора известной, которую мы в будущем с Божьей помощью выучим, там встреча Машиаха и вот осуществление, совершение действий, которые необходимы для того, чтобы добиться таки освобождение практически, а не в фантазиях, не в мечтах, скажем, которыми жил еврейский народ на протяжении тысячелетий, оно ставится, задается главной целью поколения. То есть, ну, бескомпромиссно совершенно Рэбе заявляет, что это то, через что получает поколение все силы на служение во всех областях. То есть, это центральное звено нашего служения и так далее. Так вот, из наших рассуждений выше мы можем почерпнуть указания в отношении этой ключевой работы нашего поколения. «Арей йохалке, арей литейн». «Игуди йохал, арей литейн». Еврей может заявить: «Кейван шигу модуту мукбаль койл митсада акбола де тейвэйл». По Илику он ограниченное творение, так или иначе, как ни крути, он размерен и ограничен, включая те ограничения, которые налагает на него природа мира. «Вэхэйлэ хошув мэаеиму осу калпи тейра бедивра решу сахилэ штия шейна». Незначительное, ощутимое количество времени, значимое количество времени дня он занят, и занят не то, что, не то, что это противоречит Торе, не то, что он снимает с себя иго Царства Небес на этот момент, а Тора его обязывает заниматься бытовыми нуждами, вот он занимается бытовыми нуждами своими в том числе, это тоже становится частью служения, это тоже, то есть это все правильно, но тем не менее это называется «диври решус». Называется всего лишь в данном контексте разрешенными вещами, едой, питьем, сном и прочим. Увифрат безмана годух шиешным кама медидисва акболис вейлом и салавой дезавая. А в частности, во времена изгнания, когда существует множество различных вещей, которые мешают служению, множество ограничений, сокрытий, которые мешают служению Всевышнему, бешлеймус, выхуды, не дают возможности еврею совершить свое служение в полноте, как мы добавим от себя, как внутренних помех, которые внутренних наших ограничений, стопоров, которые не дают нам возможности ну вот, выйти, значит, развить там вторую космическую скорость, а и также внешних, то есть реалии этого мира, на первый взгляд, они мешают человеку, препятствуют человеку, тормозят его в его служении Всевышнему, в его вообще продвижении в сторону какой-то духовности. Они так принижают, занижают его, заматериаливают и так далее. Всем это хорошо известно. «Эйнэл хюра афилу коих ласэй савэйдэк тана ейсэр». Так вот, если так, то есть мы с вами материальные люди, живущие в материальном мире, который нас со всех сторон, изнутри и снаружи тормозит и не дает нам по существу чувствовать себя привольно в области духовной, в области каких-то таких возвышенных материй в служении. Так у нас на первый взгляд нет сил даже на то, чтобы совершить какое-то малое служение. Аллаха сканан лихам, эйн и коях, лиховья, сагиула, амитис вашлим. А уж тем более, что уж тут говорить об освобождении истинным и полным. Освобождение истинное и полное – это какой-то колоссальный прорыв, для которого, для привезения которого там и второй космической будет маловато. То есть это что-то вот такое совершеннейший запредел. И надо, наверное, это нужен какой-то прыжок выше головы. А какой прыжок выше головы, когда мы там с трудом ногами шевелим, особенно в этом поколении, когда, как известно, там способности интеллектуальные, эмоциональные поколения, они ниже, чем у предшествующих поколений. Мы вообще как карлик по отношению к великану, к предшествующим поколениям. Так вот, оймримле, и говорят ему, еврею в смысле, все детали его существования. Они говорят, что бия самашиях толи бы маасейну ведесейну колзман мешаха голос, что приход Машиеха, он тем не менее зависит от деяний ваших, служений вашего на протяжении времени изгнания. Это цитата из Тани, которую мы с вами приводили бесчисленное количество раз на предшествующих уроках, но приводили ну, в каком-то таком более-менее абстрактном ключе. Здесь Рэбе подчеркивает, что эта фраза Тани, она обращается непосредственно к нам, лично к нам, и ее, как и любые подобного рода вещи, излагаемые Торой, ее следует понимать именно как обращение лично к нам. Не обращение в пространство тем, кому to whom it may concern. То есть, ну, вот такой вот, ну, вы считаете, что это к вам относится, ну, значит, относится. На самом деле, это так, для элиты. Нет, это обращение к нам таким, какие мы есть, со всеми нашими ограничениями в том мире, в котором мы находимся. И фраза эта означает, что какими бы мы фактически, какими бы мы ни были, и именно в той форме, в которой мы тормозимся изгнанием, вот именно это наше служение, оно и приводит освобождение. Именно служением нашим и работой нашей в изгнании приводится освобождение. И поскольку освобождение еще не наступило, это само по себе доказывает, как вы думаете, что? Вовсе не то, что надо сушить весла и, значит, и сказать, ну, значит, у нас ничего не получилось. А это, да, даже не это. И, ну, а тем более не то, что там, ну, значит, предыдущие поколения подкачали, и теперь мы не знаем уж, как выходить из этого положения. Предыдущие поколения не добились освобождения, и мы теперь уже вот с нашими этими заниженными способностями уже теперь не знаем уж, ничего и делать. Означает это ровно противоположное. Это означает, что освобождение ждет наших усилий по приводу освобождения. То есть, раз в нашем поколении освобождение покамест не пришло, предположим, хотя это не факт, потому что то, что говорит Рэбе, это 5751 год, в каком смысле он это говорит, это тоже надо еще понять. Ну, хорошо, освобождение не пришло, и что это значит? Это значит, что нам надо его привести, нам в нашем изгнании, нашим служением, нашей деятельностью, с этой целиком фразом «Бемасейну», «Вавидесейну», нашей деятельностью, нашим служением на протяжении времени изгнания, нам надо это освобождение привести. «Веадраба давка алиде авойда зуб мдилас мдилас вагболосу вехенам вехестер шибо мигвура». И напротив того, именно благодаря этому служению в изгнании, когда нас все тормозит, да, вот мы с вами вначале норовили тормоза к помехам со стороны изгнания привязать нашу неспособность привести освобождение. То есть, ну, не мы норовили, а рыба так это подал, да? То есть, что мы можем сказать, ну, как же так? Как мы, кто такие богатыри, не мы вообще, тем более в нашей ситуации, вот когда-то. Так вот, на это отвечает нам Тора, именно служением в изгнании приводится освобождение. И тут мы вспоминаем то, что мы обсуждали на протяжении последних, наверное, 2-3 уроков. Вот это вот гвура, малхус шеби гвура, служение, которое строится на гвуре, то есть на ограничении, которое происходит в области ограничения, вот в этом самом низу, который тормозит служение со всех сторон. Помните, мы говорили с вами о том, что гвура в данном случае это не только сжатие, не только, там, не только теснины, не только приниженность, не только раздавленность, а это также и усиление давления. Помните, там через узкий канал, когда мы проталкиваем жидкость, скажем, с одной и той же силой через узкий канал или через широкий, давление будет, естественно, в узком канале будет давление выше. Так вот, это служение. «Бейзгабрус, давка базе, тмуним, койхас нефлоем». Именно здесь, именно вот в такой ситуации раскрываются удивительные силы «Шиеш бекойхам дыхови за геула», которые в силах привести такие освобождения, псак кипсак дина рамбам, как говорит рамбам, то есть, ну, обобщим эту мысль вкратце, то есть, мало ли что нас тормозит, мало ли что нам не дается, вот как нам кажется, с нашей субъективной точки зрения, нам не удается развернуться во всю мощь, вот кабы не надо было мне зарабатывать, кабы не надо было бы мне заботиться о своем, там, значит, о своей утробе, о своей семье, там, то есть, ну, тогда бы я, да, тогда бы я вот Тору изучал и заповеди выполнял, и был бы я небесным ангелом, то, так вот, это, во-первых, субъективная точка зрения, не обязательно, кстати, правильная, даже, даже вот номинально, вот так буквально, не обязательно правильное, не обязательно, если снять с человека все заботы, то он станет служить Всевышнему лучше. Но это не играет большой здесь в данном случае роли. А главное, что это субъективная оценка, которая совершенно не усматривает на самом деле истинного положения вещей. Возможно, то, как человек изучает Тору, несмотря на обилие всех забот, может быть, он приходит с работы и из последних сил выучивает там полстраницу какой-то книги, засыпая над ней, потому что у него уже сил уже больше совсем нету. Может быть, эти полстраницы, они больше и значимей, и в плане осуществления освобождения они, может быть, большего стоят, чем какие-нибудь там сотни страниц мудреца, который сидит и безо всяких помех в храмовые времена изучает Тору. Так вот, Рэбе приводит в качестве иллюстрации этого тезиса законодательное решение Рамбама. Тут, естественно, важно, что это законодательное решение, что это не просто слова, а это законодательное решение. «Шааль едей митцва ахас еш бекой хэшиль ягуди лахрия эс ацми вейскола эйлем кули лихав схус выгорм лэв лэхэм чуа вэ ацула». Рамбам приводит такое потрясающее законодательное решение. Сейчас мы с ним познакомимся чуть подробнее, в текст его проработаем, ну, который означает, что благодаря одной заповеди еврей обладает способностью перевесить, значит, сдвинуть, как сказать-то, ну вот когда на чашах весов таких, знаете, как у правосудия на картинке, такие весы, где две чаши, и одна другую перевешивает на горизонтальной такой планочке. Так вот, одним своим поступком, вне зависимости от того, какой это поступок, с точки зрения масштаба, вот как он нам представляется, абсолютного масштаба, какого-то, значит, вот там, грандиозный это поступок, или это какой-то мелкий мел, вот человек пришел с работы и все-таки заставил себя, чтобы выполнить обязанность изучения Торы ночью, как сказано, размышляя о них днем и ночью. Вот он, значит, еще перед тем, как заснуть от усталости, он все-таки проштудировал полстранички какой-то хасидской книжки, скажем. И вот это, ну, какая значимость у этого поступка? Так вот, Рамбам говорит, что человек должен относиться к своим поступкам таким образом, исходя из того, что любой его поступок, он способен вот эти весы, которые с заслугами, перевесить в сторону заслуг. И не только его личные персональные весы, которые, ну, в конечном итоге, это действительно его весы, там, весы его заслуг и, наоборот, провинностей, но и заслугу всего еврейского народа в целом, всего мира в целом даже, более того, Рамбам говорит именно о мире, всего мира в целом перевесить в сторону заслуги и причинить ему и им, имеется в виду всему миру в целом, причинить спасение и вызволение, спасение вплоть до спасения вот истинного и полного, освобождения истинного и полного, о котором мы здесь говорим. 116-я сноска расшифровывает Пинуах, текст Рамбама, цитата из Рамбама. «Цорих колодом шиира ацмей кола шона куду, киилу хецов закоин вхецов хайов, закай вхецов хайов». Рамбам в этой аллахе приводит, на самом деле, удивительная, конечно, аллаха, то есть она фактически описывает требуемое от нас отношение к собственному служению вот с таким вот очень общим, универсальным, понятным, ясным образом. Человек, помните начало Тани, где обсуждается то, что человек, он, даже если весь мир говорит тебе, что ты праведник, ты все равно не должен себя считать праведником, а задается вопрос, а как же, а кем он должен себя считать, злодеем, что ли? Если он будет считать себя злодеем, так тогда вообще все пойдет прахом в его служении. Он просто отчается, там, скажем, или поймет, что все, сопротивление бесполезно. Да как, кем себя считать? Праведником нельзя, злодеем, получается, тоже нельзя. И кем? Ну и там в результате приходим мы к выводу, что человек должен считать себя бейнуни. Он должен, там, ну, сейчас не будем углубляться в это, но в данном случае человек, он должен смотреть на сети то, с точки зрения Хасидуса, рассуждения в Тане, да, это с точки зрения раскрытой Торы. Рамбам заявляет, что человек должен видеть себя на протяжении всего года, дословный перевод, как будто он наполовину оправдан, наполовину обвинен. В смысле, что у него есть половина заслуг и половина преступлений. Вот так он должен на себя смотреть. На самом деле, объективно мы не можем на себя посмотреть, что это объективно в этом вопросе. Объективно, как мы с вами вот только что рассудили, объективным является только взгляд со стороны заказчика служения, со стороны того, кому мы служим. Всевышний оценивает меру наших поступков. Нам она, в общем-то, совершенно недоступна. Мы можем только номинально сказать, да, вчера я дал слабину, там съел что-то не то, не очень кошерное, скажем, не дай бог. Или там, или наоборот, вот я наложил тфилин, ну вот я знаю, что я наложил тфилин. А с другой стороны, там, значит, там в пророках мы читаем, там, и вот они топчут мои дворы, приносят мне жертвоприношения, а мне эти жертвоприношения противны. Но в том виде, как они живут, и они после этого они приносят жертвоприношения, так, пускай там, ну там, еще они будут наказаны за эти жертвоприношения. Может быть, этот тфилин, который я надел с утра, это он противен Всевышнему. Может быть, и вообще это, то есть, ну, это не значит, что я должен отказаться от наложения тфилин, опять же, из-за того, что я не знаю, как дело обстоит. И в конечном итоге мы узнаем из внутренней Торы, что как тфилин не надень, это все равно в плюс. Но, может быть, я преувеличиваю свою заслугу, которую я тем самым приобрел. Ну, надел тфилин, молодец, возьми с полки пирожок. А скажем, мучения, которые я пережил в течение недели, отказываясь от чего-то там некошерного, и потом я дал слабину, может быть, эта провинность, она ну вот меньше, чем мне кажется, скажем. То есть мы объективную точку зрения мы выработать не можем. Это надо у Всевышнего спросить, нравится ему наше служение, нет, насколько баллов он его оценивает в конечном итоге. Но нам же надо как-то себя оценивать, как-то смотреть вообще на то, что происходит. Так вот, Рамбам говорит, человек должен смотреть на себя так, как будто он, его служение в полном равновесии. Вот сейчас, скажем, он сыграет в ящик и поднимется наверх, он там и станут его судить. И ему скажут: дорогой товарищ, значит, у вас довольно много преступлений. Но, хорошая новость, у вас довольно много заслуг. И они, вы будете смеяться, они абсолютно равновесны. Они вот одно другого стоит. То есть набедокурили вы много, но и хорошего сделали тоже немало. Так вот, он должен на себя смотреть так, что вот сейчас он находится в состоянии равновесия. И при этом, как он должен понимать свое дальнейшее житье-бытье? «Осо митцва хасары и хрия сацмы вискола элэм кулэ лихав схус». То если он сделает еще одно хорошее действие, то он тем самым перевесит себя и весь мир в целом в сторону заслуги. Вегором лойвала гэмчуа вацула и ста, и причинит тем самым и себе самому, и всему миру в целом. То есть на мир он тоже должен смотреть, получается. Там была купюра в середине этой цитаты. Ну, он должен смотреть и на мир тоже, как на находящийся в ситуации равновесия, и понимать, что его, каждое его действие, оно может причинить вот такой вот перевес в сторону заслуги, что весь мир, вот эти все весы, всемирные весы, они перевернутся в сторону, провернутся в сторону заслуги, тем самым он им, и себе, и им, в смысле всему миру в целом, он причинит спасение и вызволение. Шины им арбецады кесатейлам. Как написано, цадик – основа мира. Зэша цедек и хрия эзэйлам лисхус вейцелей. Значит, вот что это означает, цадик есоид эйлом. В данной интерпретации это означает, что цедек – праведность, имеется в виду вот моя праведность в том, что я сегодня какой-то сделал хороший поступок, вне зависимости от его масштаба, как он мне представляется. Любой хороший поступок, даже самый маленький, когда, понятно, что когда весы находятся в абсолютном равновесии, то там пылинка упадет на одну чашу, и весы склонятся в ту сторону, куда эта пылинка упала, а на другую чашу тут упадут две пылинки, и в другую сторону. Вот вне зависимости от видимого нами масштаба поступков, хороший поступок, он может перевесить мою судьбу и судьбу всего мира в сторону оправдания. Вейкейванше и, ну, Рэбе предлагает смотреть на это именно в таком ключе. Вот сейчас у нас по всем признакам, и Рэбе уже занимался этим довольно много в тех беседах, которые остались позади, которые мы с вами уже там, в общих чертах с ними познакомились, и будет еще больше заниматься этим в продолжении этих бесед. Есть множество признаков, которые указывают на то, что настоящее время – это время, когда вот освобождение чуть ли не должно, не обязано прийти. Да? Помните беседу там с 28-го Нисана? Уже, кстати говоря, мы же ее выучили. То есть время само обязывает как будто бы к наступлению освобождения. И в такое время, когда освобождение буквально вот оно на пороге стоит, как Рэбе дальше и выскажется, что это, что освобождение как будто находится у порога и вот только ждет того, кто втащит его внутрь комнаты. В такой ситуации понятно, что любая мелочь, любая маленькая деталь, вот, положенная на нужную чашу весов, она может сработать вот как детонатор такой. То есть и вся вот эта, представьте себе, две чаши весов, и на каждой из них лежит ровно по 2 тонны груза. И вот там огромный вес, там невероятный, но весы никуда не трогаются, они вот в равновесии. А что надо, чтобы весы склонились в сторону заслуги? Вот надо хотя бы там перышко птичье положить на одну из чаш. И они склоняются, сработает вся эта система, и вот все наконец реализуется. Вот также наш, с точки зрения подхода, который задан Рамбамом, понятно, что это не обещание, не гарантия, что любой наш поступок, вот он таки станет пусковой, такой, пусковой точкой, отправной точкой освобождения, хотя почему и нет, на самом деле, в определенном смысле, да, в определенном смысле каждая заповедь, она является такой отправной точкой какого-то частного освобождения, скажем, которое перерастет потом в общее. Но, во всяком случае, вот это наш подход должен быть. И подход этот, в первую очередь, аннулирует все наши вот эти умозрительные рассуждения выше насчет того, что «а кто мы такие, богатыри не мы, там кто, иная нам досталась доля, и там, что, если уж раньше освобождение не привели, то как же сейчас?» Ну, то, вот точно так же, как раньше, вот эти титаны духа, которые были раньше, они обладали способностью с каким-то одним поступком перевесить весы в сторону освобождения, но по той или иной причине не сложилось, не реализовалось. В наше время абсолютно то же самое. Наши поступки, пускай они нам представляются более мелкими, там, менее значимыми, мы себе самим кажемся какими-то там убогими, перекошенными. Ну, есть такое дело, немножко есть такое. Но это наше субъективное мнение. На самом деле, вот эти наши камешки, птичьи перышки и пылинки, которые представляют собой наши добрые дела, как нам может показаться, они все равно и обладают способностью вот это равновесие нарушить. И их не то, что может хватить, а их обязано хватить, если это есть, только они будут. Их обязано хватить для того, чтобы освобождение наступило. Тем более в ситуации, когда Всевышний как будто бы уже свыше там выжидает уже... там, то есть непонятно, что уже затянулась ситуация с этим освобождением близящимся. «Векейманша они не врейсилы шамеши скойни». «И поскольку я сотворен для того, чтобы служить своему Творцу». «Кол Егуди...» Давайте сейчас пройдем дальше, а потом вернемся к сносочкам. «Кол Егуди, аношим ношим витав». «Все евреи, мужчины, женщины, дети». «В эйни мивакиш худу элу лификейхон». С другой стороны, то есть с нашей стороны. «Я сотворен только для того, чтобы служить своему Творцу». Базовый принцип, то есть больше в моей жизни на самом деле ничего нет. То есть все остальное – это служебное что-то, которое этому сопутствует. Или, если я допустил это в свою жизнь, то, что этому мешает. Но, тем не менее, я спустился в этот мир только для того, чтобы служить Творцу. Помните наши, ну вот, в конце прошлого уроки, в прошлой неделе мы закончили там под тему в Шаре Эмуна насчет сомнений в вере, насчет несомнения веры, а с претензией к вере и так далее. Ну и там вот мы говорили о том, что человек по существу, если он открыто взглянет на существование мира, и это позапрошлая тема, на существование мира, на то, на историю человеческую, то он вынужден будет признать, что есть прямые основания полагать абсолютной истиной, там, доказанной вещью, очевидностью, существование Творца этого мира. И то, что Творец передал в мир свою волю, изложил миру, разъяснил миру свою волю. Ну, параллельно этому, как следствие веры в дарование Торы, истинность Торы, естественно, он должен полагать очевидностью, что человек рожден не случайно, что он рожден для того, чтобы осуществить определенную работу в этом мире. Он рожден для служения Всевышнему, и больше функций у него никаких нет. То есть он рожден, его душа спустилась в мир, как и душа всего, что его окружает на самом деле, как и все было сотворено, для того, чтобы реализовалось определенное желание Всевышнего, желание Всевышнему иметь жилище в нижних мирах, как раскрывает нам Мидраш. И с этой точки зрения все в его жизни либо вовлечено в этот процесс, и тогда имеет смысл, либо выходит за рамки этого процесса, и тогда, ну, теряет смысл. И даже противопоставляется смыслу, то есть обессмысливает мое существование. С этой позиции я сотворен только для того, чтобы служить Всевышнему, и больше ничего в моей жизни на самом деле не должно присутствовать. Вот вся моя жизнь, она должна быть направлена на то, чтобы исключить из нее любые элементы, которые со служением не связаны, так или иначе. Это могут быть заповедные действия, ну, много этим занимались достаточно. Могут быть заповедные действия, выполнение заповедей прямое, в прямом смысле, или это могут быть разрешенные действия, которые я поворачиваю в сторону служения, я преобразую в служение, ну и так далее. А с другой стороны, «Эйни мевакеш эло лификойхен» – «Я прошу от них только по их силам», – говорит Всевышний. То есть, с другой стороны, со стороны объекта служения, мы с вами субъекты, а Всевышний – объект. Со стороны заказчика служения, скажем, того, кто приказал, мы с вами оцениваемся такими, как мы принимаемся такими, как мы есть. Я прошу, Всевышний сам задал планку как бы своего служения. То есть, а есть ли абсолютная планка? А нет абсолютной планки. Потому что просто хозяин никаких планок не устанавливал. Он требует от нас то, что нам посильно. У нас есть силы, которыми он нас наделил. У нас есть весь инструментарий, которым он нас обеспечил. У нас есть инструкция, как служить ему, которой он тоже нас обеспечил. Что за нами? За нами только решение. За нами только решение служить. Только вот решение в та или иная степень вовлеченности в служение. Вот это вот за нами. Это от нас зависит. Потому что нам предоставлено, опять же, Всевышним, предоставлена свобода выбора. Отдано нам на откуп. Наш выбор отдан нам на откуп. И вот в этой ситуации Всевышнему не интересен, по всей видимости. То есть, ну, вот, трудно так рассуждать, естественно. Ну, если он говорит, что я требую от вас только по вашим силам, понятно, что объем не интересен. Интересно то, насколько человек выкладывается в этом служении. А Всевышний сам знает, там, до какой степени я выкладываюсь, или ты выкладываешься, или кто-то еще в служении. Так вот, прошу я от вас только по вашим силам. «Велой ракшем мивакеш лификойхен». И в скобках Рэбе добавляет, не только он просит по их силам. «Эла шакодж боругу гаммисае ла вейда зой». А Всевышний также помогает этому служению, как сказано в Писании. «Веакодж боругу эйзарей». Что Бог помогает человеку в служении. Муван шлихол егуди ешкоихас ласейс масель ласейн лишамешес койный. Отсюда понятно, что у каждого еврея есть силы для того, чтобы, вот эти, чтобы эту работу осуществить. Вот эти вот масейну вавидасейну, мы цитировали все время Таню, наши действия и наше служение во времена изгнания, вот, которое именно способно привести освобождение, осуществить их. Поскольку у нас других дел вообще нет, Всевышний требует от нас только то, что для нас посильно, следовательно, что? Следовательно, ну, с гарантией мы можем сделать, мы можем, нам просто надо что-то делать. Нам надо что-то делать, вовлекаясь в это, вот и все. И если мы будем это самое что-то делать, вовлекаясь в служение, то тогда хотя бы пальцем будем шевелить, да, если у нас на большие сил нету, то тогда этого, безусловно, достаточно, еще с помощью Всевышнего, Бог помогает, этого, безусловно, достаточно, чтобы Маасейну Лавидесейну, от которых зависит наступление освобождения, произвести. Так, теперь давайте залезем в сноски. Значит, первая тема – это «Ани не врейси лишами шес койни». «Я сотворен только, я сотворен для того, чтобы служить своему Творцу». Кстати, существует две редакции этого высказывания, и Ребе достаточно часто на этом останавливается. Одна редакция здесь как раз менее категоричная – «Я сотворен для того, чтобы служить своему Творцу». А другая редакция – «Я не сотворен ни для чего иного, кроме как для того, чтобы служить своему Творцу». Обе они встречаются в книгах. Так, значит, здесь Ребе ссылается на Мишну и Брайсу в конце трактата «Кидушин». О, собственно, ссылка не расшифровывается Пинохом. Поэтому мы на этом остановимся в ее разборе. То есть, ну, мы ее достаточно хорошо обсудили. «Я не сотворен ни для чего иного, кроме как служить своему Творцу». Вернее, «я сотворен для того, чтобы служить Творцу». Здесь менее категорично. 118-я ссылка. «Я прошу только по их силам». «Эйни мивакеш эло лифи койхан». 118-я сноска. Ребе ссылается на Мидраш Бамидбар Раба в таком-то месте. Немаленький отрывочек, надо сказать. Ну вот, сейчас попробуем его разобрать. «Омар Раби Гуда бар Симон бешем Раби Йоханан», сказал такой-то мудрец. «Гимал дворим шома Мойше мина кодыш баругу вегерти алла ахойров». «Три вещи услышал Мойше от святого благословенного и отшатнулся назад». «Кейван шеомар лой», ну, что значит «отшатнулся назад», в смысле, что, ну, отшатнулся в ужасе, в смысле, отшатнулся от невыполнимости или что-нибудь в этом духе, то есть, ну, какие-то невероятные вещи, которые Моше Рабейну не смог воспринять, да, кевиёхал. «Кейван шеомар лой веносну иш койфер навшей, омар Моше ми юхал итен койфер навшой, иов бейс». Значит, когда Мойша услышал, да, пусть даст человек, это про полушекеля, помните, часто обсуждается на слуху тема, даст человек выкуп души своей. Выкуп души своей, каждый еврей должен был полшекеля сдавать ежегодно, вот это называлось выкуп души своей. Мойша Рабейну, когда Всевышний озвучил ему этот приказ, приказ на первый взгляд такой... Ну, приказ, как приказ, ничего такого, на канцелярщина какая-то, да, то есть, ну, сдача денег, ежегодный налог, подушная подать. Каждый еврей, там, совершеннолетний, мужчина и так далее, он должен сдавать полшекеля ежегодно. Такая вот, у нас такая традиция. Так Всевышнему хочется, за свою душу. Как подушная подать, кстати говоря, да, подушная подать, вот это вот за душу, он должен сдать это за душу, ну, за душу, не за душу, монетку он должен сдать, там, или определенное количество серебра, то есть, что сложного-то, а на Мойше Рабейну это произвело какое-то совершенно немыслимое впечатление, то есть, вот он отшатнулся назад, почему он отшатнулся назад, а потому что ему было непонятно, как человек может дать, выкуп за свою душу. Ну, без всякого сомнения, многим, во всяком случае, слушателям, наверное, известно, потому что это очень часто цитируется, там, значит, то, как Всевышний вытащил в ответ на его изумление, вытащил из-под престола огненную монету и показал ему, и сказал ему, вот такую монету надо давать, огненную монету, если монета будет гореть, то это будет достаточным выкупом для души. Но, во всяком случае, вот у Мойше Рабейну, может быть, это дальше, кстати, Я не посмотрел. Во всяком случае, у Мойши это вызвало вот такое, значит, он иртиала ахойров, отшатнулся назад. То есть, и не смог это, как это, вот как за душу можно дать выкуп, там, полушекель за душу. Дальше. Ойр биад ойр вихол ашер лыиш йитн биад навшей. Ведь сказано, в Иове, имеется в виду, кожа за кожу, и все, что у человека есть, он отдаст за душу свою. Вода и ныне магеши неймар, и это все равно будет мало. Ах лой фоде и вде иш, лой и тенле леким кофрей. Кстати, опечатка должна быть ах через хов. Говорится, не выкупит человек, не выкупит человека, потому что лой и тен лейлеким кофрей, вейкар пидьон навшом, не даст всесильному выкуп свой, и драгоценным будет, в смысле, очень дорогим будет выкуп души его. То есть, ну как человеку выкупить душу? Душа – это что-то совершенно драгоценное. Это, ну, вернемся к Тане, да, второму Берегу. Часть божества свыше – это божественная искра, которая в нас вдунута. Ее надо, ее выкуп, то есть, за нее адекватную плату внести. Какую нафиг плату? Вот у нас написано, что человек, ну, как бы в простой жизни человек за свою жизнь отдаст все, что хочешь. То есть, ну вот, кстати, совсем недавно в Герасад Шува, который мы сейчас изучаем в Тане, третий раздел книги Тане, там как раз обсуждался этот вопрос, что, мол, а можно ли растрачивать деньги на цдоку, там слишком много, давай, да, не, это запрещено. Запрещено человеку растрачивать больше такой-то части, но при этом... Это в том случае, если у человека все в порядке, если он не болен духовно. А если он болен духовно, то точно так же, как на лекарства. Ну вот человек там будет экономить, я не знаю, будет покупать картошку самую дешевую, там, я не знаю, штаны себе будет покупать, будет, значит, по магазинам ходить, пока не найдет самые дешевые. А если у него будут проблемы со здоровьем, и он, значит, он, чтобы не чтобы. Быть здоровым, а тем более, чтобы не помереть, так он выложит любые деньги там, за обследование, за лекарства, за больничное содержание там, и так далее. Понятно, что это не те вещи, на которых экономят. Невозможно на них экономить. Так вот, за свою душу, человек за жизнь свою, то есть, проще говоря, человек даст любые деньги, как же он может выкупить, как же он может дать выкуп за свою душу. Ну, а тем более в таком ключе, что вот драгоценным будет выкуп. То есть, что там, что Всевышний возьмет в качестве выкупа за душу? А Всевышний ему на это отвечает. «Эйни мывакиш лифи койхи, эло лифи койхон». Я прошу не по выкупам, я не прошу не по своим силам, то есть не по своим расценкам, а я прошу по их силам. «Зеитну». Это дадут. Ну и дальше он объясняет, что дать-то надо всего полшекеля. То есть, кстати говоря, я, значит, неправильно, к сожалению, расставил акценты. Да, вот и про огненную монету дальше. Я неправильно расставил акценты, значит, понятнее так. Всевышний говорит, пускай дадут мне выкуп за душу, мой шарабей, ну, впадает в совершеннейшее непонимание того, как же, какой же, что можно дать в качестве выкупа за душу. У человека столько не может быть. Человек готов за свою жизнь дать все, что угодно, как, что он может дать выкуп за душу. А Всевышний ему на это отвечает. А ты не пугайся, нечего пугаться. Я требую не по своим силам, я требую не по абсолютному счету, как бы, не действительную стоимость души. Чтоб у меня выкупили душу в самоличное, как это называется, в самоличное пользование, забыл юридический термин. А я прошу по их силам. Заитну, вот что они должны дать. Они должны дать всего лишь полшекеля. Они должны дать все, и это будет уже достаточным выкупом за их душу. Омар Раби Мейр, ну вот Лакодыш Бур сказал Раби Мейр, взял святой благословен он, кимин матбе шель эйш митахас кисе аковит, взял некое подобие огненной монеты из-под престола славы своей, кстати, каждая из этих деталей этого описания, она анализируется, скажем, в соответствующих беседах Рэбе, объясняется, что это все означает, то есть это непростая монета. «Вэгэро лэйлэ Мойша заитну казаитну» и показал Мойша, это дадут, это цитата из Хумаша имеется в виду, это дадут, вот такое дадут, наподобие этого пускай дадут. «Вэхэн бэшошу омар лэ акош бэргу» — это первый случай, когда Мойша Рабейну совершенно не понял, как вообще обращаться с приказом. Всевышний ему говорит, пускай дадут выкуп за душу, а он не понимает. Ну и тут выясняется, что на самом деле все не так страшно. Потому что Всевышний изначально требует не по своим расценкам, не по своим силам, как он говорит, ну и фикойхи, а по их силам. Ну и, значит, а это технически реализуемо. Также простым материальным человеком в этом мире. «Вэхэн бешо шомрла акош бру цавас бны Исруэл эскарбани лахмил и ишай». Другой момент. В самом начале книги Ваикра Всевышний требует от евреев жертвоприношений. Вот он им объясняет, такие жертвоприношения, хочу такие жертвоприношения. О, прикажи, не самом деле, начало второй главы, прикажи сыновьям Израиля жертвы мои, хлеб для огней моих, дословно. Омер Мойша, ми юхал ли гаспи клой карбонис. И Мойша Рабейну опять пришел вот в подобное состояние, что его здесь смутило. Ну, так это Всевышний хочет жертв во имя себя, посвященных себе. Как можно себе представить, что мы принесем, если... Ну, опять вот эти рассуждения про наше субъективное представление об объеме того, что мы делаем, и ценности того, что мы делаем, и объективное представление. Вот Мойша Рабейну, как же можно принести достаточно? Всевышний хочет от нас жертвоприношения, как мы принесем достаточно жертвоприношений? Как его можно удовлетворить вообще? Как можно лыгаспиклый карбонус, дать ему достаточное количество жертвоприношений. И манума кривен лифонов кол хайсис мсода, если мы принесем в жертву ради него всех полевых животных, вы орхин кол ацейлем ливанейн, и сожжем во имя этого все деревья Ливана, эйни маспикло, ему все равно недостаточно будет, шенны имар, как написано в книге пророка Ишаю, у Ливаноин эйн дай баэйр, и Ливанона не хватит для сожжения, вихайсой эйн дай эйло, а животных не будет достаточно для огнепалимых, для жертв всесожжения. Ну, наверное, надо заметить, хотя, вероятно, это понятно само собой, пророк Ишайю жил много-много-много позже, чем, значит, Мойша Рабейну получал, чем тот момент, когда Мойша Рабейну получал Тору на горе Синай. Но, как мы знаем с вами, все книги пророчеств, они оттуда же, с Синая, и поэтому как идея, просто эта идея, она выразилась, вербализовалась, оказалась в нашем пользовании, скажем, во времена пророка Ишайоу, то есть много позже, а Мойша Рабейну, он это, Мидраш вкладывает эту фразу в уста Мойша Рабейну, как аргумент к непониманию того, как Всевышнего можно удовлетворить жертвоприношениями. Так вот, ну и вот эта подача. «Омар лой акодыш барагу» и сказал ему святой благословен он, примерно то же, что и в прошлый раз. «Эйни мивакиш лифи койхи, эло лифи кейхон». Я прошу не по своим силам, то есть не надо, значит, определять за меня, что же мне будет достаточно, что мне будет недостаточно. Я прошу по их силам. Меня интересует то, что по их силам. «Веомар толэгэм зэу и шэвэгэмэр». И дальше продолжается текст, в Пятикнижии имеется в виду. Там, «Прикажи сыновьям Израиля, пускай мне принесут жертвоприношение». Вот это огнепалимая жертва. И дальше регламент жертвоприношения описывается. «Велой шнейгам бива сахас, эло эзакевес эхот тасэва бойкер». И вот эта вот жертва, с которой там начинается разговор, постоянная огнепалимая жертва, опять же, это не все сразу. Вот два барашка приносятся в течение дня, так и их не надо сразу. Надо один с утра, другой в предвечернюю пору. «Эзакевес эхот тасова бейкер, одного барашка сделаешь, принесешь утром. Вехен бешо, вторая ситуация, да? Вехен бешо шоомр лоя кош буругу ваасули мидов жиханти бисейхом. Ну, знакомая и разбиравшаяся выше нами, по-моему, ситуация, когда Всевышний Моше Рабейну говорит, сделай мне святилище, я поселюсь внутри них. Омар Мойша ми юхала сейслой мигдаш ши иши бесойхи. И тогда все Мойша Рабейну, он ему, он говорит, ну так это же вообще невозможно, то есть тоже отшатнулся назад. Это невозможно, это нереализуемо, а как это выполнить-то? Кто же сможет сделать ему такое место, такое святилище, которое, в котором он смог бы почить? То есть понятно, что мы же ограниченные люди, ну, то есть, ну вот это мы с вами и прорабатывали, даже неоднократно, мне кажется, эту идею. Небеса и небеса небес не удовлетворят его. Сейчас, кстати, по-моему, и будет цитироваться это. Как мы можем, да, ины ашумаем, шмея ашумаем, лоихалки лухо, небеса и небеса небес его не удовлетворят. Какие, как это, то есть мы несовершенные, ограниченные творения. Ну, та же самая песня, которую Рэбе подозревает за нами, и не случайно подозревает. Я сталкивался, собственно, с таким представлением о наших, о нашей ценности, о ценности нашего поколения, скажем. Ну, совсем ограниченные какие-то кривобокие, перекособоченные люди, которые, ну, чего они могут, на самом деле, чего они могут добиться, что они могут реально изменить. Так вот, что эти, ну, тогда другое поколение, но, тем не менее, Моше Рабейну, понятно, что здесь речь идет абсолютно, о сравнении абсолюта и не абсолюта. Вот как мы, ограниченные творения, можем даже принципиально сделать сосуд для абсолюта. Что-то сделать такое, вот у чего до такой степени нет никакого изъяна, что это сможет вместить в себя абсолютно, то есть в ограниченном мире. В Оймер и говорит про Кормию, алло, я зашумаю везорец, они молей, ведь небеса и землю я наполняю. В Оймер Ишайо самых вов. И еще одна фраза из Ишайо, то есть это была Млохим, первая книга Млохим. Небеса и небеса, небес тебя не удовлетворят. Потом Ирмиёу, теперь Ишайёу. Ашимаем киси виорса адом раглой. Небеса – престол мой, а земля – подножие, скамеечка для ног моих. Подножие мое, геймер. То есть, ну, вся земля и все небеса, они не могут выступать в качестве такого вот, такого вместилища полноты Всевышнего. Так а как мы построим мигдаш, построим какой-то домик здесь, и что-то такое, и у нас что-то получится. И отвечает ему на это Всевышний, Омар Акодыш Баруху, «Эйни мевакеш лифи койхи, эло лифи кейхон». Я прошу не по моим силам, то есть не вот так, как вам представляется, я бы даже так переиграл, как вам представляется, чего мне нужно. А мне нужно по их силам. Вот то, как они могут, так я и хочу. Эйни коль кшани мевакеш, так, мевакеш ли койхи, эл лифи койхан, кшани мевакеш кол эйлем кулей эйной йохал лигахзи квойди. То есть, если я потребую по своим силам, говорит Всевышний, то тогда весь мир не сможет вместить славу мою. Велоише, велой шамоши ход мишели. И ни один слуга из моих. Эло, они эйни мевакиш ми йотхо, эло эсрим бедором ве эсрим бедсофан вешмойны бемайров. Но я прошу от тебя не более чем 20 на юге, 20 на севере, 8 на западе. Имеется в виду расстояние, если я правильно помню, это имеется в виду расстояние от стенок мешкана до стенок двора мешканного. Ну, то есть, проще говоря, я тебе прописал размеры. Вот. То есть, если рассуждать так, как ты хочешь рассуждать, то да, действительно, Вселенная не может стать необиталищем. И, как сказано, помните известное толкование, не мир – место Всевышнего, а Всевышний – место мира. То есть, ну, я больше, чем мир. Мир не способен меня вместить, даже мир в целом. Но это если рассуждать вот так, как ты хочешь рассуждать. то, что вот, называет Всевышний Лифи Койхи. Но мне нужно не этого. Я тебе предоставил чертежи. Вот такого размера, балки такого, не балки, а брусья, такого размера сделаешь, соединишь вот таким-то образом, повесишь такие-то занавесочки, несится вы. Сделаешь храмовый двор, поставишь такой жертвенник, поставишь сякой жертвенник, поставишь аронокодиш, и все, вот это место станет для меня жилищем. Это посильно. Это смогут сделать евреи, смогут сделать. Вот это место станет для меня жилищем. Ну, естественно, это привязывает данный мидраш еще к нашему, к содержанию недельной главы Шмини, где реализуется, собственно, этот замысел. Так, этот мидраш закончили. И 119-я ссылка – это насчет «Бог помогает». Да, «Кодыш Боругу Эйзерей». «Всевышний помогает нашему служению». Рэбе ссылается на три места в Талмуде. Да, «Сука Кедушин», вернее, два места в Талмуде, одно место в Тане. И все они расшифровываются. Давайте потихонечку. Здесь короткие отрывки. Первый фрагмент в трактате «Сука». «Омар Раби Шимон бен Локиш», сказал Рейш Локиш, «Ицрейш лодом мизгабе ролов бихол гейм вакиш ла мисей». «Ецер человека», имеется в виду здесь «Ецер гора», то есть дурное начало в человеке, оно ополчается на него, как бы начинает побеждать его каждый день. Как известно, у Ецергора есть чудовищные силы. С одной стороны, каждому Ецергору выдается пропорционально силам его хорошего начала, то есть хорошее начало, оно с плохим, в общем, должно быть как-то конкурентоспособным, но у злого начала у него есть превосходство, точно так же, как есть превосходство у дикого зверя перед человеком. То есть дикий зверь такого же размера, как человек, если они сойдутся в рукопашной схватке, то, очевидно, у дикого зверя будет больше преимуществ, какой-нибудь сопоставимый с человеком дикий зверь, там, типа, там, не знаю, рысь, там, барс. Он человека, ну, если человек не будет каким-нибудь Брюсом Ли, то вообще, на самом деле, даже если он будет Брюсом Ли, исход не очевиден. Их схватки, ну вот у него есть превосходство, поскольку в нем есть вот эта животная сила, которая некая животная сила, грубость, беспощадность, которая отсутствует у человека. Ну вот Ецер-Ора, у него есть превосходство над человеком, в смысле, что он его способен победить, ему выдана возможность, он наделен способностью реально победить человека. Ну, в общем, наверное, все мы убеждались в том, что такая способность у него есть, на короткой дистанции, во всяком случае. И вот каждый день, говорит Рейш Локиш, каждый день Ецер, он наваливается на человека и хочет убить его, хочет умертвить его. Умертвить его в смысле, умертвить его по-настоящему, не так, как один человек в другого выстрелил там из пистолета и убил его, но жизнь-то его продолжается, у него бесконечная жизнь в будущем мире. А убить его по-настоящему, то есть отклонить его от праведного пути и таким образом лишить его продолжения его существования, вот лишить его будущей жизни, то есть по-настоящему укокошить. Так вот, этот самый Ецер каждый день, начинает каждый день с того, чтобы навалиться на человека и пытаться его по-настоящему умертвить. И он бы это обязательно сделал. «Вильмалы, акодж боргуши озерлей», если бы не Всевышний, который помогает человеку, имеется в виду божественному человеку, который внутри каждого еврея сидит. «Эйн йохлей», он бы не смог его одолеть. «Шенеймар», как сказано, «авай лой язвену бийодей, валиршиену бийкишовтей». «Бог не допустит, не оставит его в руке его». Не оставит его, в смысле, это человека, в руке его, в смысле, его Ецергора в данной интерпретации, и не признает злодеем, судя его, осуждая его. То есть, Ецергора, он, с одной стороны, обладает преимуществом, он обладает реальной способностью победить, но у доброго начала тоже есть чем отбиваться, и у него есть, ну, у него есть преимущество. Он, как, знаете, зато у человека есть ружье. И вот даже барсу им порой не победить человека, поскольку у него есть определенная фора. Вот у нас наша фора против Ецергора – это помощь со стороны Всевышнего. И эта помощь никуда не девается, то есть она все время при нас. Трактат Кидушин. Хотя понятно, что это... я понимаю, что у слушателей, очевидно, сразу зазудели руки начать какой-нибудь долгий разговор. То есть тут есть на тему чего порассуждать. Это такое динамическое равновесие. Это не, вернее, ну, это такая интрига, которая, в которой есть много-много, как сказать, ну вот динамически развивающихся вещей. Ничто здесь нигде там заклепки не прибиты. То есть, наша жизнь все время балансирует каким-то образом, как мы только что метафору привели, этих весов, которые находятся в равновесии, но в каком равновесии? В неустойчивом равновесии. То есть, все время может пылинка упасть то на одну чашу, то на другую. А тем более, если не пылинка падает, а кто-нибудь случайно присядет на одну чашу вместо другой. Так вот, здесь понятно, что равновесие динамическое. То есть, то один поднимает голову, то другой поднимает голову. Один пересилил, другой пересилил. Но важно то, что за божественной душой всегда помощь со стороны Всевышнего, который ситуацию в конечном итоге контролирует. Ну, как, наверное, как, не знаю, папа, тренируя своего сына, приучает своего сына, вот, выпускает своего сына на схватку с диким зверем, но при этом сам присматривает, чтобы такой окончательной победы за этим зверем не оказалось. Кидушин ламет бейс. Тоже высказывание... А нет, Раби Шимон бен Леви. Веома Раби Шимон бен Леви. Ицриш лодом из габер олов бихол ейм вакиш амисей. Интересно, что... Что это... то же самое высказывание фактически, ну почти то же самое, обоснованное немного по-другому. Но от имени другого Раби Шимона. А может быть, Рейш Локиш был Бен Леви? Раби Шимон Бен Локиш. Он мог быть одновременно Бен Леви? Не знаю. Ну, в общем, очевидно, судя по всему, разные мудрецы. Так вот, сказал Раби Шимон бен Леви, ецер человека, он пересиливает его ежедневно, хочет умертвить его, шины и мар, как сказано, цой ферошел от цадика, вакиш ла амисей, высматривает злодей цадика, праведника, и хочет умертвить его. Вот эта вот строчка, если не ошибаюсь, с Гилем, она... описывает взаимоотношения не просто цадика и злодея, а вот, ну, в данном контексте взаимоотношения злого начала и доброго начала, или злого начала и божественной души. «Вейльмал и акос бургой и зарей, и если бы не святой благословен он, который ему помогает, эйн йохал лей, он бы не смог его одолеть. Шенеймар, как сказано, элейким ло язвену вейюдей». Бог не оставит его в руке его, вот тот же самый стих использует он, что и Рейш Локиш выше. И, наконец, Таня, Перек Юд Гимель, Валох Гедивра Махрия Гуша Акуакодж Боргу. Там как раз вот это вот приводится, то есть, ну, упоминается это толкование. И Алоха, то есть, понятно, что подобного рода можно уподобить вот эту ситуацию с перевесом там в сторону доброго начала, злого начала, что в результате происходит, что в результате делается человеком. Хороший поступок, плохой поступок можно представить себе как заседание Бейздина, которые выносят законодательное решение, одни высказываются так, другие высказываются эдак, одни оправдывают, другие обвиняют, и, ну, а что в результате делают с человеком, там его казнят, или освобождают из зала суда, или что-нибудь там еще с ним происходит, это зависит от перевеса голосов. Так вот, алоха кедиврия махрия гуа кодыш бургуа эйзарей. Так вот, алоха в данном случае окончательное решение принимается по тому, по мнению того, кто подводит итог, скажем, с обсуждению этому судебному. В данном случае он, это святой благословенный он, Айзарей Льецертоев, который помогает доброму началу, кэмаймер бэсэйну, как сказали наши учителя, «Иль малый акош бургой Айзарей, эйн йохал лей». Если бы не святой благословенный он, который помогает ему, в смысле доброму началу, он не смог бы его пересилить. Ваэйзер, Гия, Иора, Шемейра, что это за помощь? Что это за помощь вот, в контексте хасидского объяснения этих взаимоотношений между божественной душой, животной душой, описание того, что в человеке происходит в принятии решений, в жизни, там, в том, как он совершает различного рода выборы. Так что вот это за помощь, которую оказывает святой благословен он доброму началу, это отцвет божественный. Айора шемей рой равай ал нефеш элейкис. Это тот божественный отцвет, который Всевышний испускает в сторону божественной души. Ли есть ло исран вашлито, таким образом, чтобы она обладала превосходством, властью. Ал сихлус аксильва ецергора, над глупостью дурака, дураком иносказательно называется Ецергора, значит, над глупостью дурака и Ецергора, почему, кстати, здесь и Ецергора, тогда мне трудно сказать, кеисра на эйр минахейших канал, наподобие превосходства света над тьмой, как говорилось выше. Свет, как известно, обладает преимуществом над тьмой, сразу вспоминается высказывание предыдущего рэба, что тьму не разгоняют палкой, достаточно внести маленький свет, чтобы тьма рассеялась, для того, чтобы совершенно кромешную тьму какого-нибудь подвала, где хоть глаз выколи, как говорят, да, совсем ничего не видно, ее рассеять, для этого достаточно совсем небольшого света. Может быть, для того, чтобы осветить подвал лучше, нужно света побольше, но достаточно уже небольшого. Очень немного света, сказали наши мудрецы, побеждает много тьмы. Так вот, тот отсвет божественный, который выделяется божественной душе, которым Всевышний поддерживает ее в борьбе с ее противником, Ецергор, своим, с ее персональным противником, позволяет божественной душе в конечном итоге одержать верх. Так. Продолжаем. И исходя из этих тезисов, которые мы с вами назвали, то есть, с одной стороны, того, что еврею, собственно, больше у еврея других дел нету, кроме как заниматься служением Всевышнему. Вообще у человека, как у творения, других дел нету. С другой стороны, того, что Всевышний требует, не по своим силам, а по нашим силам. Отсюда понятно, что со 100% вероятностью, то есть, а что, собственно, может помешать, наши действия и наша работа, они достаточны для того, чтобы вот, служить Всевышнему так, чтобы освобождение в результате совершилось, произошло. Волосой Зоис Бешлеймус, возможность, и человек способен таким образом совершать свое служение в полноте, Рэба выделяет слово «в полноте», лой рак кемесае в ойзрал изулас, не только как тот, кто помогает, поддерживает другого человека, эла шигу беацмэ ойсэ завэйда, а как он сам делает это служение. Помните, мы в утреннем хасидусе полезли с вами в предисловие Рамбама к Мишне, где был задан вопрос, почему Всевышний создал столько людей, которые не способны на какие-то интеллектуальные свершения в постижении божественности, несмотря на то, что он сделал это целью для человека. Вот в этом заключается смысл сотворения человека. А зачем столько людей, которые не способны это реализовать, этот смысл? И там он, в частности, говорит, что какая-то часть людей, они сотворены как обслуживающий персонал, как обслуживающее начало для тех, кто способен на действительные духовные поднятия и постижение божественности. Это тезис, мы с вами договаривались еще там. Он нуждается в доработке и доосмыслении. Это тема для большого разговора отдельного, потому что, с другой стороны, каждый из нас самодостаточен. Можно привести этому аргументы. То есть, невозможно так сказать. Ну, я, к сожалению, всего лишь обслуживающий персонал. Так вот, здесь Рэбе говорит. И вот, что примерно это и говорит то, что сейчас мы уточнили. Что каждый человек, он способен сделать свое служение абсолютно полным. И именно свое служение, а не служение, не свою деятельность, как поддержку кому-то другому. «Лифум шиура дилей по своему масштабу». «Бишлеймус может вершить свое служение в полноте». «Адше найса шутов лакоч грубо авейда зой». «Вплоть до того, что он способен стать сотрудником», в кавычках, «святому благословен он в этом служении, вишута фамити эйни рак месае выкаются базе», а истинный, никому не сотрудником, компаньоном, вот хорошее слово, компаньоном Всевышнему в этой деятельности. Настоящий компаньон, если я правильно понимаю, в этой деятельности рыба подразумевает творение мира. А настоящий компаньон, он не только помогает другому компаньону, то есть в том-то и идея компаньонства, что это компаньоны, они, из них ни один не является лишь посланником другого. Помните, мы занимались с вами идеей посланничества и говорили там, что посланник, он абсолютно подчинен, он обязан быть абсолютно подчинен тому, кто отправляет его в посланничество. И в каком-то смысле он является, ну, чем-то подобным органу того человека, который его отправляет в посланничество. Его рукой, его ногой, там, не знаю, его рупором. То есть он всего лишь продолжение того человека. Он всего лишь он развитие его воли. Он реализация, он инструмент реализации его воли. А компаньоны – это не просто… То есть компаньон, когда человек становится компаньоном Всевышнего, то его истинный компаньон, говорит Рэбе, он не только помогает или что-то в этом духе, поддерживает второго компаньона, «Эла шигу шутов бихола прасим вейньоним бахраюс адовар вихулю», а он представляет собой активное начало, равное, как бы йохал, второму компаньону. То есть на нем он задействован во всех деталях данного, там, скажем, предприятия, если они совместно там открыли какое-то предприятие, он задействован во всех деталях данного предприятия, несет равную ответственность второму компаньону и так далее. «Вехолзе губе и софа алках шиегуди», и все это в дополнение к тому, что еврей, «бигьёйсэй хэлэк лэйка мима алмамаш», будучи частью божества свыше в буквальном смысле, еврей, о котором сказано «хэлэк авая амой», часть Бога, народ его, недавно в Тане, «Ешло и акоихеса гдойлим бе йойсер», у него есть огромные силы, «лифел эзайньоним агдойлим бе йойсер», для того, чтобы совершить поистине грандиозные поступки, «адши ейшло и ацивуй», вплоть до того, что он обладает, что к нему обращается приказ, «гдойшим тигью кикодейш они». Помните, мы с вами читали уже Мидраш, который на эту тему говорит, и, кажется, мы его, наверное, повторим здесь. Я так думаю, что почти уверен, что это он и приводится. «Будьте святы, ибо свят я». Мудрецы задают вопрос, а как Всевышний может приказывать человеку быть святым и обосновывать это «ибо свят я», если как, что можно... Можно быть святым, как Всевышний, что ли? И один из ответов на это продолжает Рэбе, «Вакейду апируш», как в свете известного объяснения, «базэши йохал камойни бенихуса», что вот это вот «йохал камойни» можно понимать не только как риторический убийственный вопрос, разве можно быть таким святым, как Всевышний, а можно понимать как «йохал камойни», как утверждение. Да, Всевышний требует от человека, чтобы он был свят, как свят он, потому что человек, в смысле еврей, со своей божественной душой, он таки способен подняться на уровень, на котором он будет свят, как сам Всевышний Кевиохл. Вот, это мы закончили с вами 12-й пункт. И сейчас выучим несколько ссылок, из которых две достаточно объемные. Ну, я надеюсь, что мы успеем сегодня это сделать. Первая ссылка 120-я. «Хелек элейками маал мамаш». Ну, наверное, в общем, большого смысла и нет даже ее читать. Это просто начало «Ройш перек бейс», начало второй главы книги Тани. «Венефиш ашейни с бейс роли» и «Хелек элейками маал мамаш». А вторая душа в евреи, заключенная в евреи, первой обсуждается животная душа, второй – божественная. Она – часть божества свыше, в буквальном смысле, к мойши косу, как написано, «Ваипах баапов нишмас хаим» и вдул в его ноздри душу живую, «В ато нофах то би», также сказано, «И ты вдул ее в меня», «В к мойши косу безоер», и, как написано в зоер, «Манты нофах митойхи нофах». Зор обращает внимание, что внедрение божественной души в человека описывается как нефихо. А вот это нефихо – вдувание именно, вдувание, нагнетание там, внутрь чего-то, выдувание. Это намекает на очень важную вещь, которую Зор определяет следующим образом. Тот, кто выдувает, выдувает изнутри. Ну, обычно для того, чтобы это объяснить, предлагают сравнить время, которое человек может разговаривать можно часами, трепаться, не мешки ворочать, как известно. И, но ведь речь включает в себя тоже дыхание, выдувание, мы продуваем воздух через голосовые связки. Тем не менее, это может продолжаться чрезвычайно долгий срок. Иногда человека даже заткнуть очень трудно. А вот выдувание, надувание, скажем, продолжаться долго, ну вот с трудом может, если вы когда-нибудь пробовали надуть, скажем, надувную лодку в одиночку ртом, то, наверное, вам знакомо это ощущение, когда через достаточно короткий срок вы понимаете, что все, надо сделать перерыв, надо отдохнуть. Почему? Потому что, объясняет Зор, «Митейхиюсы и пнемиюсы, шитойхиюсы и пнеми захаюсы шибодом, мойцы бенфихосы бекоях». Поскольку самое нутро, самую внутренность своих сил человек выдувает, выкладывает, когда он дует силой, когда он надувает что-то, скажем. Так вот, об этом говорит метафора. Божественная душа, она была вдута в человека, то есть извлечена из самой глубины божественности, из самых сущностных аспектов божественности, вплоть до того, что вот ее Алтер Ребе называет частью божества, не путать с божественностью, в буквальном смысле, божества свыше в буквальном смысле. 121-я сноска «Хелек авая амей» – часть божества, часть Бога, народ его. Это цитата из Азину, больше не расшифровывается. Наверное, известная идея на самом деле. 122-я сноска. 122-я сноска – это «Кдойшим тию ки кодыш они». «Святы будьте, ибо свят я». Это цитата из недельной главы «Кидойшем», как мы помним, да? «И смотри нашу главу Юдалев Мемдалет». «Смотри нашу главу» – это «Шмини», имеется в виду, во время которой, ну, вот, субботы недельной главы «Шмини» происходит это произнесение этой беседы. «Наша глава Юдалет Мемдалет», а что там говорится в нашей главе Юдалет Мемдалет? «Киани авай лейкейхам, ибо я Бог всесильный ваш, виис кадаштым, виисим гдейшим, и освящайтесь, и будьте святы». Так вот, Раши объясняет этот стих из нашей недельной главы, «Ибо я Бог всесильный ваш, кшем шаани», дальше Раши, «кшем шаани кодыш, шаани авай лейкейхам, ках и скадаштым китшу ацмехем лимату, подобно тому, как я свят, ибо я Бог всесильный ваш, ибо я Бог всесильный ваш, вы освящаете сами себя, и также освящаете вы сами себя снизу», так объясняет Раши. И завершение стиха: «И освящайтесь, и будьте святы, лифиша ане акадеш эсхем лимайлу бейла мабу», Раши.
вы освящаете себя снизу, а я освящу вас, освящу вас свыше в будущем мире. Вот так. Ну, то есть, подобный тезис, подобный тому, о чем говорится в Кедойшем. Дальше Ребе ссылается на два фрагмента. Нет, не два, а три. Я неправильно посмотрел. На три фрагмента. Один из книги «Мой Рейнаем», а два из Хасидуса Хабадского, один из Ойратейра, Цемах Цедек, и другой из Ликуты Сихас, то есть из другой беседы нашего Ребе. Вот давайте мы, наверное, сейчас постараемся это все успеть. Хотя текст довольно объемный, сразу предупреждаю, тут немало текста. Мой Рейнаем, по поводу этого стиха непосредственно. Изабе медреш гдойшим йохал камейни талмуд ломер ани аваек кудушос или майлами кудушасхим ад кан лишейни. Написано в Мидреше, тот кусочек, который мы с вами выше встречали. Значит, будьте святы, ибо свят я. Задается риторический вопрос, а как можно, а что можно быть святым, как Всевышний? И Всевышний как бы отвечает словами Мидреша: «Моя святость выше, чем ваша святость». Но эта вещь, она нуждается в объяснении. «Вехи яла лада, асли есть кодышка мою». Разве может вообще в принципе прийти в человеку в голову мысль о том, что можно быть святым подобно Всевышнему? «Ашар эйн сей вэтахлис вэлэйс машова тфиса бэй клол, низгэф мироэмэм». Ведь Всевышний бесконечный. Он эйн соев. У него нет ни конца, ни начала, никакого предела. Мысль его не постигает вовсе. Он вознесен надо всем, так что никакого даже предположить что-то в отношении него невозможно. «А гаинен гу тахлис аидия». Но эта идея, даже купюра, но эта идея является заключительным абсолютом понимания того, что узнаешь ты и объяснено нам в другом месте. Шикола мем тес шарим, нухал ли гасик, вишар нун аникран несив, лой ейду лой ейдию. Дальше непонятные для меня слова. Айот гоем эцем элейкус из борошмой. Шейн миши ясигей. Значит, ну, по крайней мере, то, что я понимаю. Значит, сказано, не помню где, кстати, в Талмуде, по-моему, что в мир было спущено 50 врат постижения. И вот 49 врат постижения человек способен осилить, то есть подняться на уровень 49 врат он способен, а 50-е врата, которые называются «Несив лой ейду айот», здесь просто опечатка и лишняя буква «мем», все понятно, вот здесь просто этот текст, он очень плохо проверен и часто сбивает с толку опечатками. Значит, 50-е врата, про которые написано, что это путь, которого не знает ястреб, ну, этот неведомый путь ястреба, это суть божественности, благословенно того, кто благословенное имя, чье, Шейн Миша Исиги, который никто не может постичь. Увелти Авшергу. И это невозможно постичь этот уровень. Векшебо Эльшара Зео Масик Шигу Эцемелейкус. Когда человек подходит, наверное, не только человек, а любое творение, подходит к этому уровню и понимает, что это существо божественное. Шейн Бишум Эйфен Лашум Нивром Эмильоним Ветахтойним Бекох Ласиги. Которые никакое творение, ни нижнее, ни высшее, имеется в виду всякие ангелы и так далее, из высших миров, он не способен постичь. И так ли за идея? Это и есть цель познания. Это и есть вот это вот целевое познание. Роцелой мара шермасика идея шериявшел еда. Помните, мы обсуждали высказывание одного из решений, так ли за идея, шло не до эко. целью познания является то, что мы не способны тебя постичь. Ну, вот примерно та же идея, она выражена и здесь. То есть 49 врат, когда человек постиг, то есть он поднялся на уровень высочайшего постижения и встал лицом к лицу с совершенно непостижимым, действительно, вот уже принципиально непостижимым, не потому что он не доработал чего-то и не смог, просто ну, не хватило у него там занудства, и он вот это не доучил, а потому что это принципиально непостижимо. И он, встав лицом к этому, понимает, что он не способен это постичь, тогда он достиг цели своего постижения. Тогда он вот, и вот и поднялся до абсолюта постижения. Лахен Моше Рабейну гиси гам шаранун, там дальше купюра. Продолжение. Моше Рабейну постиг также 50-е врата. Умифареш ашас кулом носнул и Моше вегайну гам шаранун. Наверное, мифаршей должно быть. А комментаторы Талмуда, все они дали его Мойше, то есть также 50-е врата. Дыхайну шегейвин хуцме эход, шеэйн бекоях вегисиге визеу асогас шаранун. То есть он осмыслил то, что вне алифа. То, что невозможно постичь. И это постижение 50-х врат. Опять купюра. «Везеу даберал бны Исроль к дойшим тигью». И это то, о чем сообщает нам Писание. «Говори сыновьям Израиля, пускай будут святы, шикулам ию к дойшим». Пускай все будут святы, вейдавку ахоймер эл ацура, и прилепят вещественность к духовной форме. Вейсалу лимкейма к душа, и поднимутся на уровень в место святости. Альидей суидейхам и койдыш, благодаря тому, о чем сказано в другом месте в Пятикнижии, воздымите руки ваши вверх, Суидейхем к святилищу, простите, Суидейхем Кедиш, вознесите руки свои к святыне, к Коомур, как говорилось, Валь Едей Нун Шары Биноши Ниврию, и благодаря 50 вратам постижения, которые были сотворены, Юхал Лишайр Лигасик, Маши Бекойхам Лигасик, они смогут постичь, оценить и постичь то, что им посильно постичь. Валдерех зенни кроем шары бино и киной да башорим байло, и называются они вратами постижения, на вроде того, что говорится в Мишле, ной да башорим байло, известен во вратах муж ее. Кол хад кефум, и это толковали мудрецы, что значит известен во вратах муж ее. Вот есть врата, различные врата, масштаб постижения, врата «Кольхад кефум мады мишайр балибей», то есть каждый, сколько он оценивает в сердце своем, значит, каждый постигает Всевышнего в той мере, в которой он способен. «Вааль едеа шарим кулам и консулив ним», и благодаря вот этим вот вратам все войдут внутрь. «Ве омар йохал камейни», и задается вопрос, значит, а разве можно быть святым, как я? «Ше есигу гамшара нун гуэцу малейкус и сборах шмой». Постигнут, то есть постигнут 50-е врата, которые представляют собой существо божественности его благословенного. Сказать, что я что-то здесь понял, к сожалению, я не смогу сказать, что я понял, что я приобрел какое-то отчетливое понимание того, что здесь сказано. Не знаю. Ну, во всяком случае, не знаю, как это все объяснить, к сожалению. С этим придется как-то жить дальше. Единственная надежда, что сейчас Цемах Цедек объяснит это в Эротейра, а потом Рэбе в Ликут и Сихас, и станет понятнее. Сам по себе текст Моэр и Наим, я не могу сказать. Какие-то отдельные моменты понятны, и, в общем, даже на слуху и ясны, но каким образом вот эта подача, то есть, ну, краткое изложение я могу сделать. Значит, написано «Будьте святы, как свят я», и объясняет это Мидраш, как будто бы «Будьте святы, но на самом деле имейте в виду, что до моей святости вам не добраться, потому что моя святость выше, чем ваша». На самом деле это нуждается в объяснении, ну, это очевидно нуждается в объяснении, потому что так или иначе связано, сказано «Будьте святы, ибо свят я», ну, как бы напрашивается сказать, что это такой указатель на цель. «Будьте святы, как свят я». Так «Ки кодыш они», «Ибо свят я», да, «Потому что свят я». Ну и он говорит, а это, значит, итог того, о чем говорится в другом месте. Дальше рассуждает про постижимость, непостижимость. Моше Рабейну таки постиг 50-е врата, как там, что там в этих купюрах, не знаю. Очевидно, как-то связаны между собой эти кусочки. Ну вот как-то, что получается, что 50-е врата тоже возможны для постижения. И дальше, ну вот, и дальше у меня все распалось. Так или иначе, сейчас у нас времени уже совсем много, но мы будем двигаться вперед. Ойратуир. Гдойшим тию, будьте святы. Увер або искан, и в Мидраш Раба в этом месте говорится, здесь и в парше вейгаш, йохал камой нихулю, веху тамуа, разве можно быть святым? Как я, в смысле, как Всевышний, это удивительно, непонятно. У Танхума Гува Бейалкут Исруэл, и в Мидраш Танхума, и приводится в другом месте, Ашер Бехой Спайр Атем Мискачим Би, значит, тобой восхвалюсь, вы освящаетесь мной, ва они мискадыш бухэм хулю, вы освящаетесь мной, а я освящаюсь вами. Все это освя, естественно, ощущаюсь. Освящаюсь вами. Ламелех шекида шишо. На что это похоже? На короля, который посвятил себе жену. Упируш. И объяснение. Киан и шома никрестыгейроги. Душа, о душе сказано, чиста она. Шешоршо меакелем. Ибо корень ее в божественных сосудах. Веаль еде атуэру умитсас мисайлем бифхиноскм коидеш. А благодаря святому служению она в души поднимаются в аспект святыни. Камай марашер кичону пхинас кодейш умувдаль. То есть поднимаются в ту область, о которой говорят слова из благословения, которые мы произносим с вами по поводу заповедей, которые осветил нами, то есть сделал нас святыми и отдельными от этого мира. Венешомас Исруэл Шоршон Гамкен Миш... Дальше купюра. Венешомас... еврейские души, их корень также оттуда. Ки... Зейс Эймерес, очевидно. Никрейс Исруэл. Вегин Венешомас Исруэл Алидея Туру Мисам Машихим Гилы Азмус Ойрен Сейф. Безеран, Зеранпин. Ибо Зеранпин называется Исруэл, и еврейские души, благодаря Торе и заповедям, привлекают раскрытие сущности бесконечного света в Зеранпин. Вайн Маши Косов Мизеба Дибрамасл Зухер Бешумер Бедве Ильюгу Бедибурехот. И смотри, что написано по этому поводу в другом месте. В Дибрахнеймору Везео Вани Мискадыш Бохем. И это то, о чем говорится, я освящаюсь вами. Я освящаюсь вами, то бишь, это способность евреев привлекать сущность бесконечного света внутрь Седри Шталшлус, как я понимаю. Умуван Шахара Кидушин, Нимшах Тейсеф и Суэр Безо, Лиес, Аихут, Эльен, Хулю. И понятно, тут везде купюры. Пропуски. И понятно, что после освящения, после свадьбы, как бы, привлекается дополнительный свет в Зеранпин таким образом, чтобы было высшее объединение и так далее. Шигуинин, Кесар, Ваатора, Хулю, представляющий собой идею венца, привлекающегося там жениху и невесте. Шиесоль мамшихим мипхинас кесар лизо. То есть, евреи привлекают из аспекта кесар, из божественности, которая, скажем, выше Седри Шталшулос, внутрь Зеранпин. А свет солнца будет как 70 светов, в 70 раз ярче, скажем, и там сильнее, как свет 7 дней творения, а шершива за йомим гэм зайн тахтойним. Что это за 7 дней творения? Это зайн тахтойним, то есть сферот, которые соответствуют Зеранпин, как они включены в атик йоймин, зайн тахтойним де атик йоймин. В оэр зайна йомим гэм гимал решойним, а свет, то есть дни, это зайн тахтойним, а свет это зайн, это ойр зайн айом, а свет этих 7 дней это гимал решойним, это хохма бина и дас, как они внутри атика пребывают. Ве ойр ахам и сайла лиешево саим ки ойр зайн айом, и свет солнца он вознесется, возвысится таким образом, что он будет в 70 раз сильнее, то есть как свет 7 дней, айну гам лимайном пхинасатик йоймин анимшах мималхус де ак. То есть он превзойдет собой также свет 7 дней творения, вот этих вот свет этих гимал решением, то есть свет атик йоймин, который привлекается из малхус де ак. Шепхинас малхус эйни элгиора, поскольку свет малхус, так или иначе, даже если речь идет про малхус деак, из которого, от которого получает атик, атика кадиша, малхус так или иначе представляет собой всего лишь раскрытие, всего лишь отсвет. Киим бе ацмиус вов кцовис деак. А свет вот этого будущего, он будет представлять собой раскрытие сущности, то есть 6 граней, 6 направлений Одам Кадман. Векмойхен есалу гамкинг несесесроли. Также в будущем поднимется община Израиля в Изеу гдойшим тию, и об этом сказано: будьте святы. Зеу йохал камойни. Это то, о чем говорится, разве могут быть такими, как я? Эйн ройца леймерк мой ацмус уэрнисуев мамуш. Что имеется в виду под «разве могут быть такими, как я»? Не имеется в виду сущность бесконечного света в буквальном смысле. Элла ройца леймерк камойник к мой зоши и сайлю бе ари ханпин валимайда хулю. А имеется в виду зеранпин, как он поднимется в Ариханпин, внешний аспект Кесар, и выше, да, Атик, еще выше. Векасалка дайтех ше алиес нишомус Исруэль и егамкин к мой алиес зо мамаш. И у тебя может прийти в голову, что поднятие Ариханпин, поднятие божественных душ, оно будет происходить, еврейских душ будет происходить таким же образом, как поднятие Зеранпин. Поскольку они укореняются в самом Зеранпин, как мы сказали выше в этом же тексте, именно Зеранпин называется Исроль. Там взор приводится в таком-то месте. Толкование. Подобно тому, как Святой Благословен Он называется Авая и Лейким, также еврейские души обладают названием Исроэль и Яков. Вегам арей никроем ахим вереем лизо. И также они называются братьями и друзьями Зеранпин. Венигье ше ахшо вгэм лимато мимену. И венигье, вернее. И получается, что сейчас они ниже Зеранпин, кибе Зеранпин мелубеша кавме мюэринсэйв, поскольку в Зеранпин сейчас одевается кав от бесконечного света. Велахен никра шем авае мамаш, и поэтому он называет, зачастую называется именем авае мамаш. Игу вехаю ехад, как сказано про сферот мира Ацилус, он и его света одно. Машенкин бенешомейше эйна кав милубаш боген хулу. Что не так в еврейских душах, в которые не одевается кав. Я понимаю, что сейчас все это звучит как шум ветра, звук прибоя, что-нибудь вроде этого. Малопонятный текст. Ну, тем не менее, взялись за гуш. Милубаш баген хун. Ахлы осет ловы, но в будущем, шиисалум вхинес гдойшим итигью, когда евреи поднимутся на уровень «будьте святы», за счет того, что они приникнут к телу короля, выражаясь оборотом из Зоар, имкен и я кав миоринсой милубаш боген гамкейн, свет кава, он будет одеваться также и в них. Давайте чуть подытожим, то есть с точки зрения тех источников, которые приводит самых цедек, вот это вот гдойшим тигью, будьте святы, описывает состояние еврейских душ после в будущем мире, когда еврейские души будут подниматься подобно Зеранпин. Вот, скажем, в них будет одеваться кав. Велахен омра рабесейну перегейд басра дав муайнгей бейс. И поэтому сказали мудрецы в трактате Бабаса в Талмуде в таком-то месте, осидим цадиким шейкоруа шмышла кожбургу. В будущем евреи цадиким будут называться именем святого благословенного. Но пируш раши шеихе шмом авае, то есть их именем будет авае. Шенеймар кола никро бишми худу, как написано в хумаше, имеется в виду, каждый, кто называется именем моим. Велахейн касалка дайтех, и поэтому у тебя может возникнуть представление, шеияли йосен камойни мамош, что поднятие их будет таким же точно, как мое, к мой шем авае, как имя авае, лазе омар талмут лумерки кодыша ани, к душой снимаем душаским. Поэтому на это отвечает Мидраш, писание отвечает, ки кодыша ани, ибо свят я, в смысле тоже, как в понимании Мидраша, как ограничение тому, что моя святость выше, чем, но при этом моя святость, она все равно останется выше, чем ваша. Вегайнуша рейни мар вегоя авая лилей лейким. И как, то есть, как написано в другом месте, будет авая мне элейкимом. Айнуша из галы ацмю сойрин сейвши юмших лнешом из Исруэл. То есть, раскроется сущность бесконечного света и будет привлечена еврейским душам. Зеу атик, зеу алидей шем авая. Это благодаря имени Авая, сегодняшнему скажем, как я понимаю, которое по отношению к сущности бесконечного света будет находиться тогда в режиме Элейким, то есть внешней оболочки. Имкейн алкол поним шем Авая и еленешом исрой бифхинас Элейким, по крайней мере, имя Авая для еврейских душ будет как Элейким. Векмойше эй наройха ниврал и габи илейкус, и как творение несопоставимо с божественностью, аф ли габи шем илейки илейким, также по отношению к имени илейким, кей навши и салу нишом исройли майло майло, также еврейские души, несмотря на то, что они поднимутся выше и выше им колзе, шем авая, шигу заранпин и сайлы гюйсар, несмотря на это, имя авая, которое Зеранпин в данном контексте поднимется выше. Адше ие эцлом бифхинас элейким мамаш. Так, вплоть до того, что будет по отношению к ним, как элейким в буквальном смысле. То есть, это, если я правильно понимаю, это Цемах Цедек разъясняет этот Мидраш в том ключе, в котором Мидраш это подает. Что вот эта фраза «ки кодыш ани, ибо свят я», она является таким ограничением, то есть освящайтесь, вы сможете прийти с точки зрения данного рассуждения, данного
место в Хасидусе, вы сможете достигнуть чрезвычайной святости, вплоть до того, что даже может возникнуть представление, что действительно осветитесь святостью такой же, как божество, или даже такой же, как Зеранпин. Но на самом деле это не вполне так. То есть вот эта фраза «ки кодыш они», они являются ограничителем. То есть так думать не следует, потому что моя святость, она выше вашей. Все равно. То есть вы подниметесь очень высоко, но с чем вы подниметесь очень высоко, оно поднимется еще выше. «Ойде шлоймар пируш камойни». И еще надо дать объяснение вот этого «камойни», как «я». «Кигини бефируш». Йохал камойни, да, можно ли быть таким, как я, святым. Кигини бефируш в автолер яха камейхо, вот в объяснении стиха истории, люби ближнего своего, как самого себя. Пируш Рамбан бехумеш объяснил Рамбан в своем комментарии на Пятикнижие, да и эфшер лемер камойха мамаш, что невозможно сказать подобно тебе, люби ближнего, как самого себя в буквальном смысле. Шарейха ехо кодмин, как можно сказать, люби ближнего, как самого себя. Твоя жизнь, твое существование, оно даже с точки зрения закона, оно прежде, то есть более ценно, значит, не совсем, как самого себя. Эла ройцу лоймер шетахпейц, шекола тойвер шиеш лихо и гамки лориеха. То есть, что означает люби ближнего своего, как самого себя, раз на самом деле... Это Рамбан, имеется в виду, это пересказ Рамбана. Если на самом деле любовь к ближнему, она не может достигать тех же масштабов, как любовь к самому себе, это означает, что ты должен хотеть, чтобы все те блага, которые есть у тебя, они были также у твоего товарища. «Валдер зэйеш лэмер пируш камойни бекафа демьёйн». И также вот этот вот оборот «как я», можно ли быть святым, как я, через кав адимьон, через ка мойни, то есть таким же, как я, через как. Можно объяснить и здесь. Гуа кесер, вехен кесер масхиль бы кав, и вот это вот имеется в виду, под этим ка мойни подразумевается кесер, и также слово кесер начинается с буквы кав, валдерех зе пириш безойра хелагимл, подобным образом объясняется взор в таком-то месте. То есть, что объясняется? Киа кесар гуа мимуца амихабер эйнсоев боругу бен и цолим. То есть, кесар – это связующий посредник, который объединяет бесконечного благословенного он с эманированными. К мойши косу бегерзакейдеш симон юдзайн, как объясняется в таком-то месте в Тане. Веймкейн ал йодей нимшах бесер сфирейс ашлеймус аифшори лигес логем. Если так, то это то звено, тот канал, как бы, да, тот инструмент, который привлекает божественным сфирейс то, что способно привести их к максимально возможной для них полноте. Лигес, так, вехен бенишом и садсадиким нимцубой, и также в душах праведников, и то же самое актуально для душ праведников. Нимца бой вал йоды, неправильно расставил знаки препинания, сейчас правильно. Нимца бой вал йоды, нимших пхинас ва автол рияху камейхо. Получается, что этим кесарам, благодаря ему привлекается аспект «люби ближнего своего, как самого себя», «айну акодыш бру оев лэр яхо», то вот в таком возвышенном понимании, где святой благословен он выступает как товарищ твой, «люби ближнего своего, как ближний твой», «люби ближнего своего, как самого себя». «Шегэм кнесес Исроэл», где «люби ближнего своего, как самого себя», где Всевышний выступает как ты, которые любят, а ближний его – это община Израиля. «Камейха
что значит «люби ближнего своего как самого себя», а вот в том же, мол, значении, если я правильно понимаю логику. То есть, как себя, но не совсем как себя. То есть, что святой благословен он, «леашпия богэм кола и вшори логэм ликабель», святой благословен он дает им все, что они способны воспринять, «валахэн к дойшим тию к мой акодыш, к мой шекодыш они». И поэтому евреи становятся святы, как свят я, как свят я. В айн бе, ну, имеется в виду, как, если я правильно понимаю, как свят я, вот в таком же как, это как, но не совсем так же, как свят я. В айн бе ялкут паршит гдойшим, да, в куфамуд, да, в куфайн бейс, сойфамуд алев. И смотри в Елкуте в таком-то месте. Бейнин, кикашер, идбака, эйзейр. Где объясняется идея, как ремень прилипает к телу. Идея слияния, слипания, да, с, душ с Творцом, насколько я понимаю. Муван шемашпия бекнес роль кола шлеймус. Где понятно, что Всевышний в итоге он наделяет еврейские души полнотой, абсолютной полнотой. Валзе омар йохал камейни роцелуемар. И по этому поводу вот и высказывается Всевышний в Хумыше, вернее, в Мидраше. Йохал камейни. Разве можно быть таким святым, как я? Роцелуемар. Кмой пхинаса кесар шигу никра камейни. То есть, как аспект кесар, который... который указывает на который указывает, который называется камойни, бехава демьейн, вот таким вот через кав, через как, не вполне я, а как я. Векаинен кой лигабей зе. И похоже это на рассуждение по поводу разных типов пророчества. Моше Рабейну пророчествовал зе, это, а другие пророки пророчествовали как. Вот это вот как, но не совсем так. Талмуд лоймар ки кодейш худу. Вот на это писание отвечает. Ибо свят я. Веройца лоймар. Шелой ию бемалес акесар мамашам имутся худу. То есть, что хочет писание отметить, что евреи поднимутся не до уровня кесар в буквальном смысле. Вот этого посредника между с эманирующим и эманируемым. Элуие мейр богэм ашлеймеш мейр бейсер сфирес да ацилус хохмов бина худу. А имеется в виду, что этот посредник, кесар, будет светить в них ту полноту, которую он светит, которой он светит в десяти сферот мира ацилус, хохма, бина и так далее. Чуть понятней, но тоже ясно, что были моменты, которые звучали как шум прибоя. Ну, вот остаемся с тем, что есть. Ликут и Сихас. Одна надежда. Беседа нашего Рэба Хелек Зайн на такой странице. Акодж Боргу Язор Лахемши и Йокифиш Нея Пирушам Ворим Бехасидус. Святой Благословен Он поможет вам, чтобы осуществились оба объяснения, которые приводятся в хасидизме. Уви Фрадшильц Ачеля Цемах Цедек. А в частности, в соответствии с тем объяснением, которое дает Цемах Цедек, очевидно, в отрывке, который мы только что прочитали. Ал Парашасейну в отношении нашей главы. Бемаймара медрш к дойшим тию йохал камейни, талмут лэмрики кодыш ани, к душо селимадами к душасхим. Значит, а что там Цемах Цедек объяснял только что? Ну, наверняка это тот отрывок, который мы сейчас читали. Да, на к дойшим, все правильно. Значит, что за мидрш он объясняет? Будьте святы, к дойшим тию, будьте святы, разве можно быть таким святым, как я? Писание говорит, ки кодыш они, ибо свят я, в смысле, к душой селимайдами к душасхим, моя святость выше, чем ваша. А пируша ришенш за убмс, к душой селимайдами к душасхим, объяснение первое, что это, да, действительно так, моя святость выше, чем ваша святость, а фальпиши еш касалка дайтыши йохал ли из камойни, несмотря на то, что может возникнуть такое ощущение, что можно подняться до святости моей. Вот это первая часть этого комментария, с которым мы только сейчас познакомились. что евреи будут подниматься вслед за Зеранпин, туда вот выше, выше Атика и так далее. «Апируш ашейни шомном йохали ескамойни векефи шигуми вайшом адаргес базе». И другое объяснение, что таки да, можно стать камойни, можно подняться до уровня камойни. И, как он объясняет, там уровни, которые в этом есть. Честно говоря, этого я не уловил. Второе объяснение мне тоже показалось просто поднятым на другой уровень. Теперь уже по отношению к кесар рассуждениями. Которые все равно же они закончились тем, что не, но евреи все равно не станут, не поднимутся на уровень такой идентичный кесар, а только будут наделены абсолютом полноты, подобно, такой же полнотой, как, которой кесар наделяет божественный сферот мира Ацилус. Мне показалось, что так, но очевидно, я... трудно выносить какие-то суждения, понимая это настолько убого. Ну, апируш ашейни, так, так вот, с точки зрения Рэбе описывает это объяснение, а может он не это объяснение имеет в виду. По второе объяснение, что таки да, можно подняться на уровень камойни, и объясняет там уровни этого. Векефиши хасидим мефаршим, и как хасиды объясняют, ша апируша ла медраш, что объяснение мидраша, лифи пируша бейс, в соответствии со вторым объяснением, у самых цедека, наверное, гу. Шезе заключается в том, что шезе эйней бетуэр кашьевы шайла бедовар йохал камейни, что здесь Мидраш имеет в виду не вопрос риторический, разве можно быть таким, как я, йохал камейни. Кто знает иврит, понимает, что это может быть и утвердительным, и это может быть и риторическим вопросом, и утверждением. Вэйшойла лимзоис, и отрицают это к душе слимайдам и к душасам, то есть... отрицает возможность подняться до святости Всевышнего, мол, к душос или майлами к душаским, моя святость выше, чем ваша святость. А эло зеу бенихуса, но что это утверждение, к дойшим тихью, то есть будьте святы, оймера медреш бы паштус, мидреш имеет в данном случае в виду прямое указание, ши йохал лиес, йохал камойни, что да, ты можешь быть свят так, как Бог, вот, и поэтому ты обязан быть так в той же мере свят, как обязан достигнуть уровня йохал камойни, йохал ли есть шигу оймет беказек душек мой кодж барыгу. То есть еврей может находиться на уровне святости, такой, как святой благословен он. Веакоя халзе, вот этого я, к сожалению, то есть именно в такой форме, я это слышал от своих святых учителей, но не в мой Ренаем, ну в мой Ренаем, ладно, вот в этом отрывке из самых цедека я такого объяснения не усмотрел, к сожалению. То есть, что имеет в виду Рэбе, к сожалению, мне тоже трудно сказать. Но вот он приписывает хасидскому пониманию именно такой смысл. Шегу оймет беказек душек мой акодж бурю, что еврей может подняться до уровня святости, который подобный святому благословенному. «Ве акоях алзе умегейхан лоимдим зоис». А что дает силы на это? И откуда учат это? Талмет лоймер зоис миламет апосу кикоды шони. А вот из того, что напишет, как Мидраш рассуждает. Талмуд лоймар, писание говорит, ки кодыш они, ибо свят я, маду агдойшим тигью. То есть, откуда берется у вас сила на то, чтобы стать святы, как я, подобно мне, агдойшим тигью, мишум ки кодыш они, потому что я свят. То есть, ки здесь рассматривается, ки кодыш они, ки здесь рассматривается как действительно вот, причинно-следственность, не как... даже, может быть, опровержение, да, но при этом, но смотрите, моя святость выше, а именно как причинно-следственность. «Варей зеу симон шиёхал лииск мой кодышани», и что это вот такая, что это знак тому, что возможно достижение святости, как кодышани, свят я. «Ваазбора оймера медраш», и в качестве объяснения медраш говорит, Кейван шекдушоси лимайла тлуя бекдушасхим. Поскольку моя святость лимайла мигдушасхим в значении тлуя зависит от вашей святости. Аль-Едейзеши Игуди кан лимату миснае кодем кодыш. Благодаря тому, что еврей здесь внизу ведет себя как святой человек, у вимейла кол иньона врем гдойшим, и само собой разумеющимся образом все вопросы, которые с ним связаны, все, что его окружает, все, что его, оно свято. Алзе оймда светлуя кивьохала гдуша шилавая лимайло. На этом как бы стоит и зависит как бы от этого святость Бога свыше. «Зе нойсен лаигудим коях шигу йохал» – это наделяет, то есть вот такая зависимость, связь такая со святостью свыше, она наделяет еврея силами, «нойсен лаигудим коях шигу йохал» дает им возможность, дает, наделяет их силой быть способными, «ло райка пируш аришин» не только по первому объяснению, что «зе урак касалка дайтых», то есть что это только такая версия, что… Человек может подумать, но на самом деле это не так. Вахарка хомрим талмут лоймар шезей нануках. Потом Мидраш говорит, но Писание заявляет, что это не так. Элогамки пируки апируш ашейнин. Также по второму объяснению. Шигу йохал лиес кодышка вьохал кикдушос и шилакодыш буруку. Что еврей способен подняться до уровня святости святого благословенного. Все-таки добрались мы до конца этих ссылок. Ну и чтобы просто поставить точку, а зачем мы об этом говорили, насчет поднятия до уровня святости Всевышнего, это был финальный аккорд, как бы такой вот, ну, я бы сказал, что это такой нокаутирующий, но не всем понятный, но нокаутирующий такой аккорд финальный. Нокаутирующий аккорд, это хорошо. Который доводил до полноты понимания то, до какой степени полноты служения мы, несмотря на свои, вроде как кажется, малые силы и возможности, можем добраться.